Прежде всего, доброе утро. Это наш второй урок. У нас будет еще несколько уроков сегодня и завтра. Я хочу спросить у вас, что вы хотите от меня услышать, чтобы я не говорил то, что я хочу, а то, что вы бы хотели услышать. Давайте, как в ресторане, заказывайте. Не слышу, не вижу. Да. Да, девушка, пожалуйста. А с этими микрофонами? Переведите. Я перевожу? Еще раз задайте вопрос, пожалуйста. Насколько важно радоваться? Насколько важно радоваться? Хорошо. Вопрос еще, пожалуйста. Да, вот
парень.
Она хочет, чтобы я станцевал? Можете ли вы объяснить роль женщины в Кабале? Она знает, но она хочет, чтобы вы еще раз объяснили. И что еще? Почему женщины не могут танцевать? Хорошо. Давайте по порядку. Итак, первый вопрос был... радости. Почему мы должны быть в радости? Для того, чтобы раскрыть Творца. В чем дело, по сути, на самом деле? Что мы должны? Для чего нам нужна наука Каббала и в чем наша проблема? Наша проблема в том, что, как мы говорили вчера, мы пришли в нашем эгоистическом развитии к состоянию, когда вдруг все человечество закрылась в какой-то одной маленькой сфере, глобальный интегральный мир. Раньше мы развивались каждый, как ему хотелось, а сейчас вдруг мы чувствуем, что мы находимся в взаимосвязи, взаимозависимости. И эта взаимозависимость настолько глубока, что, знаете, такой эффект бабочки. Где-то бабочка машет крыльями на Амазонке, или здесь, в Аргентине. А в другом месте, в Англии, вдруг возникает тайфун. И так мы чувствуем, что мир связан друг с другом. Потому что... Почему так произошло? Потому что мы развивались, эгоизм рос, и каждый развивался в своем эгоизме в течение поколений, на протяжении всего времени. Так мы развивались. Но когда мы пришли сейчас к максимальному эгоизму, больше нет. Поэтому мы чувствуем депрессию, некуда дальше двигаться, завтра не может быть лучше, не к чему больше стремиться. Как будто мир уже нам не может дать каких-то результатов. Мы не чувствуем, что мы в этом мире можем найти что-то хорошее. Как будто мы реализовали все, что у нас было. И это состояние неудовлетворительное. В течение тысяч лет, когда мы развивались под воздействием эгоизма, и нам казалось, что вот-вот там будет лучше, еще лучше, еще лучше. А если сейчас плохо, то будет потом лучше и так далее. Сейчас мы пришли к состоянию, что эгоизм большой, а нам плохо. И кроме того, что нам плохо, у нас возникает дополнительная проблема, что возросший эгоизм, мы не обращали внимания. Каждый бегал за тем, чтобы один хотел машину, другой хотел квартиру, дом, третий хотел жениться, женить детей или получать большую зарплату и так далее, и так далее. Но когда мы сейчас пришли к состоянию, что наш эгоизм максимальный, получается, что мы сейчас стали взаимозависимыми. Это еще большая проблема, потому что сейчас, когда мы взаимозависимы, и связаны в одной системе, и каждый зависит друг от друга, от другого. Использовать другого, эксплуатировать другого становится опасным. Мы можем видеть, что раньше были войны. Один овладевал другим, одно государство оккупировало другое государство, человек мог кого-то взять и сделать его своим рабом. А сейчас мы видим, нет, времена изменились. Если кто-то на кого-то нападает, то ему уже потом становится намного хуже. Мы видим это на примере Японии, на примере Германии. Видим это сейчас также в Америке, которая напала на Ирак и со всеми вытекающими. Получается, что законы в мире изменились. Все законы, мы даже не понимаем, насколько. Но все они изменились. Изменились законы природы. Вдруг возникают такие катаклизмы, что мы не знаем, что нас ожидает. А главное, основная проблема в том, что мы связаны друг с другом. Мы стали зависимы друг от друга, с одной стороны. Все мы находимся здесь вместе в одной маленькой системе. И в этой системе мы все эгоисты, мы все ненавидим друг друга, и должны найти какое-то решение. А решение одно. Мы не можем подавить людей, как было сделано в Советской России, когда людей подавляли насильно, принуждали к чему-то. Мы не можем это сделать посредством каких-то религий или мистических учений, или успокоить друг друга, чтобы быть хорошими ребятами, меньше кушать, меньше пить, меньше дышать, сидеть в нирване, углубляться в медитации. Наш эгоизм не позволит нам это сделать, потому что он толкает нас изнутри. И перед нами возникает проблема, как мы можем выдрессировать себя так, чтобы попасть в правильное состояние. При том, что мы связаны друг с другом, чтобы мы поняли, что взаимная связь — это неизбежное явление, к этому нас вынуждает природа. А с другой стороны, это должна быть положительная связь. Я смотрю на другого, мне хочется сделать ему зло, или эксплуатировать его, или чтобы мне было лучше, чем ему, потому что иначе я не чувствую, что я в порядке. Это природа человека — почувствовать, что я не меньше, чем другие, и даже больше, чем другие. Такова природа. Что делать? Сделать просто. Пока мы не раскроем правильную картину реальности, где мы связаны друг с другом, мы не сможем выполнить закон глобальной интеграции в правильном виде. Мы будем пожирать друг друга. Вы знаете, что несмотря на то, что мир находится в кризисе, уже год, даже больше, чем год, то последний год, в 2,5 раза увеличились запасы вооружения в мире. Увеличился долг государств в разы. В несколько раз увеличился валовый продукт. Это не та ситуация, что какая-то гостиница пришла к банкротству, а целое государство пришло к банкротству, весь мир пришел к банкротству. Мы не понимаем, мы не осознаем этого, мы никогда еще не находились в такой ситуации. И это огромная проблема. Поэтому получается, что у нас нет выхода. Мы должны раскрыть реальность, и тогда наш эгоизм успокоится. Что значит успокоится? Он увидит, что для него хорошо быть в связи с другими. Хорошо быть в связи и в радости от того, что я нахожусь в связи с другими. Потому что в таком виде мы можем спасти себя от полного уничтожения. Это не просто банкротство гостиницы или банкротство государства. Это банкротство всего мира, банкротство всего земного шара. И мы действительно по всем признакам приближаемся к этой проблеме. Поэтому наука Каббала предлагает простое решение. Она говорит, Эгоизм — это природа. Нельзя с ним сделать ничего. Только если ты видишь перед собой ясным. Видишь, что это хорошо, это плохо. Тем самым ты себе... Если ты чувствуешь, что для тебя хорошо, ты сделаешь это. Если ты чувствуешь, что для тебя плохо, ты не сделаешь это. Что делать? Это называется раскрытие Творца творением.
Раскрытие божественности, раскрытие природы, творения — это то, в чем мы нуждаемся. Просто для того, чтобы нормально продолжить жить. Даже здесь, я говорю, в рамках этого мира. Мы пришли к ситуации, когда наука Каббала нужна не для того, чтобы раскрывать для себя небеса и наблюдать за ангелами, Творцом и так далее. Нет, мы говорим о очень приземленных, простых вещах. В которых каждый нуждается сегодня. Они нужны каждому. У всех есть проблемы дома, с семьей, с работой, с самим собой. И просто каждый, для того, чтобы правильно с собой управлять, ему нужно видеть общую картину. Ему не нужно учиться, так же, как учат законы физики, химии, биологии, зоологии. Не нужно. Ему нужно видеть, как каждый из нас видит, это мне хорошо или это мне плохо. Так мы будем продвигаться в уверенности к хорошему, правильному состоянию. Если мы сейчас уже сразу понимаем, что мы находимся, что есть у нас какая-то методика, которая может преподнести нам, раскрыть весь мир, показать, как жить хорошей жизнью, так уже сейчас изначально мы находимся в радости. Это, в общем-то, ответ на ваш вопрос о радости. Почему нужно быть в радости? Почему? Потому что я понимаю, что у меня в руках, что я собираюсь делать и как я это сделаю. Вопрос. Теперь второй вопрос. Женщины тоже. Вы обе из Уругвая, да? Из Парагвая. Уругвай. А, это не одно и то же. Да-да. Ну, хорошо, ладно. Она не знает испанского, я же слышу. Итак, вопрос о чем был, напомните? О роли женщины в Каббале. Роль женщины в этом мире. Я не смеюсь, я говорю серьезно. Роль женщины важна, самая важная, важнее, чем все другие любые роли. То кли, которое мы должны раскрыть, чтобы почувствовать общее мироздание, называется женщина, Иша. Шхина. Ее имя называется Шхина. Потому что это кли получит свет, притягивает свет в этот мир. Мужчина, гевер, но получает свет и раскрывает его нашему миру. То есть вся эта система, как мы ее ощущаем, общая система сил, которые действуют в нашем мире, так, чтобы мы не ошибались, хорошо бы себя чувствовали, называется система женская или женщина. И поэтому женщины, которые стремятся к раскрытию этой высшей силы для всего мира. Этим они выполняют большую работу, чем мужчины, потому что этим они приносят потребности, хиссарон, желание, чтобы это произошло. И поэтому не просто так женская часть мира, несмотря на то, что она якобы скрытая и преуменьшенная, более спокойная и скромная, но она более важная для того, чтобы продолжить поколение, чтобы рождать сыновей, чтобы строить семью, основу нашего существования, где человек растет, где он рождается, где он продвигается, где он живет, в семье. И семья — это женщина. Она организует и все делает. То же самое в духовном. Мы этого еще не очень-то видим и не понимаем. В духовном также существуют две силы, женская и мужская. Находятся вместе, и две этих силы также должны действовать, как в нашем мире, гармонично между собой. И именно там, в духовном, мы изучаем, как правильно мы должны вести себя и продвигаться и в этом мире, вместе. Я очень рад, когда в наших группах есть женщины, и даже если их больше, чем мужчин, потому что это говорит о стабильности групп. Когда женщины есть в группах, они придают силу, основу группе, какую-то такую платформу, базис, на которой группа может развиваться. Мужчины подвержены всяким движениям, проблемам, путанице. Женщина — это гораздо более устойчивая, надежная, крепкая часть. И поэтому, насколько женская часть группы сильная, то есть больше уверенности, что группа сможет продвигаться, и все будет только лучше. Поэтому я очень рад, что здесь много женщин. И мужской вопрос. Наконец пришло время.
Vengo de Frutillar, Chile. Y la pregunta, o más bien el tema que me gustaría que tomara, es sobre la educación. ¿Cómo debemos educar a nuestros jóvenes que están con tantos problemas, que no quieren estudiar, que tienen demasiadas... Eso.
Santiago, me frutillar de Chile.
Монтияр из Чили, Сантьяго, он хочет поговорить о воспитании молодежи. Есть только проблемы, наркотики, депрессия. Как правильно воспитывать? Так же, как я и сказал, правильное воспитание и нам, и молодежи, и всему миру. Для чего вообще наука Каббала раскрывается всему миру? У нас есть определение, что такое наука Каббала. Для чего она? Это просто. Написано, наука Каббала. Где это? Наука Каббала. Не более и не менее, как раскрытие высшей силы и творением, находящимся в этом мире. То есть нам нужно раскрыть для себя ту высшую систему, которая действует на нас. Это, скажем, это высшая система. Она действует на наш мир. Действует на наш мир. Нам нужно раскрыть ее понятно, четко. Это скрыто. Мы видим только наш мир. Это то, что мы ощущаем. Наш мир. Это то, что мы ощущаем. А высшую систему мы не чувствуем. Нам нужно почувствовать высшую систему и знать, как она действует на нас. И как мы можем повлиять обратно на нее так, чтобы получить сверху только хорошую реакцию для нас, правильный вид реакции. Чтобы весь этот круг... Когда мы наверх поднимаем ман, это называется ман, и как получаем свыше реакции, то, что называется мад, как мы это делаем, это нам, в общем-то, и нужно знать. Для этого была развита наука Каббала, раскрывается наука Каббала именно сейчас, и об этом она говорит. То есть и по отношению к воспитанию детей, о чем был вопрос. Мы должны идти в том же направлении. Как мы раскроем детям, насколько можно быстрее высшую систему, как она действует, и не ждать, пока они будут 13, 14, 15 лет, когда начинаются проблемы с гормонами, секс, проблемы мальчики и девочки, проблемы с наркотиками, проблемы самые разные. Нам нужно намного раньше взять детей, когда они еще маленькие, хорошие, милые дети, 5-6-7 лет, и тогда начинать, даже еще до этого. Наука Каббала вообще с 3 лет говорит, надо воспитывать. Это обязанность воспитывать детей и мальчиков, и девочек. Что это означает? Начинать учить их, в общем-то, развивать их. Все наше воспитание сегодняшнее, оно основано приблизительно 150 лет со времени технологической промышленной революции, которая произошла в Европе. Когда начали работать, не так, как работали когда-то в древности, и кузнецы, и всякие механики, и другие разные специальности. А когда произошел конвейер, изобрели конвейер, и когда начали работать на конвейере, появилась потребность в людях, чтобы обслуживали эти машины. И тогда нужно было привести этих крестьян из сел и быстро-быстро вводить их на заводы. И как на заводах им нужно было только стоять и знать, что делать, мы видим сегодня, как в Китае, вы видели заводы китайские? Сидят 10 тысяч китайцев и делают каждое какое-то одно маленькое действие. Что им нужно учить? Что им нужно было учить в школе? Немножко читать, немножко писать и знать, как соединить эти два провода. И все. Таким образом образовалась школа 150 лет назад. И до сегодняшнего дня она так существует. То есть только для того, чтобы дать человеку определенный набор знаний. Немножко физики, географии, истории. Так вот, дать ему знания. И чтобы вышел в жизни, потому что нам нужны люди на разных местах. Мы сегодня пришли к совершенно другому времени. Мы уже вышли из такого вида работ. Большинство из нас сидят рядом с компьютерами, и вообще нам уже не нужно этих громадных заводов и всего такого. Есть избыток, и некуда девать людей. Мир вообще переворачивается. Не просто так закрываются бизнесы, потому что 90%, наверное, из того, что мы производим, это вещи, в которых нет необходимости. И главное, что мы не сделали за эти годы, мы не построили человека. Школа дает образование. Нет, это не воспитание, образование. Она дает знания в различных специальностях, но не строит человека в нас. Воспитанием называется строить человека. Это разговаривать с учеником, чтобы он рассказывал, говорил, находиться в них, с ним в диалоге. Так что мы вместе о чем-то обсуждаем. Вы знаете, как когда-то философы учили учеников. Они ходили между своих учеников и разговаривали о различных вещах. И так ученики могли также выразить что-то. И таким образом, когда большой говорит с маленьким, когда все время есть диалог между ними, таким образом маленький развивается. Нам нужно не просто так, чтобы ребенок говорил. Нам нужно, чтобы он говорил. Нам нужно, чтобы что-то делал. Мы даем ему различные вещи. Нужно, чтобы он реагировал на это. Мы играемся с ним. И когда мы играемся с ним, мы спускаемся на его уровень и вместе с ним, как товарищи, играем. То есть то, что мы делаем с детьми впоследствии, когда они приходят в школу, это совершенно разбивает их. Они становятся машинами. То есть им дают знания в некоторых вещах, то, что учителя или в правительстве Министерства просвещения решили, и в соответствии с этим они проходят экзамены и затем идут по различным специальностям преуспеть. Мы, в конце концов, видим вместо человека личности, мы видим машину. Машину. и даже адвокаты, и бухгалтеры, или главы правительства, или простые люди, это машины. Они умеют выполнить свою, исполнить свою социальную часть человеческого сообщества, что-то сделать, исправить инсталляцию, исправить электричество, различные вещи. И все. Мы никогда не смотрим, мы никогда не беспокоились построить из человека человека.
Нигде этого не делается. Немножко об этом заботились в Англии, поэтому английское воспитание, аристократическое, оно еще более-менее до последнего времени как-то удерживало позиции, потому что оно основано на воспитании личности. Но опять-таки личность в очень узком значении слова, согласно английскому стандарту. А сегодня мы сталкиваемся... Еще 30-40 лет тому назад мы столкнулись с очень большой проблемой воспитания. Потому что то, что мы сделали из человека машину, тем, что мы сделали из человека машину, мы не... Как спросили меня, мы не достигли радости. Мы не добились удовлетворения от жизни. Человек функционирует, у него есть работа, у него есть семья, дети, отпуск, пенсия. А для чего он живет? Зачем он живет? Мы не дали ему возможность это выяснить, поэтому они входят в депрессию. Каждый сегодня нуждается в личном психологе. Каждый сегодня принимает препараты от депрессии. Многие из них употребляют наркотики. Мы не позаботились о личности, они становятся преступниками, они не могут создать и обеспечить семью. Чему их учат в школе? Как использовать средства производства? Как использовать презервативы? Вместо того, чтобы воспитать человека, не то что я против этого, но... К человеку, к личности человека ничего не добавили. И в конечном счете, откуда это проистекает? Что мы не хотим, чтобы они стали хорошими детьми? Это наши дети. Это наше будущее. Через 10, 20, 30 лет они заполнят наши места на земном шаре. Мы уже будем там, внизу. Так почему мы не заботимся о них? Потому что мы не знакомы с высшей системой. Мы не знакомы с ней, не знаем ее, поэтому у нас есть проблема, к чему их подвести, какую форму им придать, какое наполнение им дать, что с ними будет. Поэтому наука Каббала говорит, мальчик или взрослый, неважно кто, кем бы он ни был, по возрасту, мальчик, девочка, большой, маленький, он может... быть 50-летним или 5-летним, но мы должны относиться к нему одинаково, потому что у души нет возраста. А мы должны развить душу. Душа — это часть человека в нас, не наше животное, которое живет для того, чтобы обеспечить свои физиологические функции организма. А мы должны извлечь из этого тела то, что относится к человеку. Это нечто вечное. Нужно довести его до уровня совершенства, чтобы он увидел свою вечную жизнь, независимую от животного тела, которое живет и умирает. Так мы и должны, на самом деле, относиться к нему. Мы стараемся это делать в наших рамках. Мы начали этим заниматься вплотную всего полгода тому назад. Начались уроки с детьми. Я поражаюсь тому, насколько результаты успешные. Дети начинают понимать, что с ними происходит, какие в них побуждения есть, почему я хочу его ударить, почему он меня сделал так, почему иначе. Мы учимся анализировать явление. Не просто он приходит и плачет, почему меня побили. Он понимает, почему это случилось у каждого, из-за его эгоизма, и что я должен сделать для того, чтобы построить общество, где я смогу простить ему то, что мы забрали мяч или еще что-то. То есть мы хотим в рамках наших занятий подвести их к состоянию, чтобы они сами построили на основе занятий, на основе практики, это практическое обучение, чтобы они уже сейчас в малом возрасте, в молодом возрасте построили хорошее, правильное общество, хорошее общество, чтобы они знали, как налаживать друг с другом связь, отношения, и чтобы им было хорошо. Я надеюсь, что мы сможем сделать это с другими нашими группами. У нас есть методические пособия уже. И я надеюсь, что группы вместе с нами будут участвовать в уроках, которые мы даем детям. Это транслируется через интернет. Я надеюсь, что на этот раз мы удостоимся того, чтобы системы образования государств, ЮНЕСКО, может быть, поймут, что нет иного выхода, нужно начать заниматься воспитанием. Нужно в течение детских лет человека выставить вам человека, а не просто специалиста в какой-то области. Человека, прежде всего человека, чтобы он знал, для чего он живет, был уверен в своей жизни. И даже если у него есть только минимум хлеб, но он будет знать, для чего он живет и почему. Этого не хватает. Я думаю, что самая большая проблема в мире, потому что то, как сегодня живут люди, это гораздо больше, чем было людей 100-200 лет тому назад. 500 лет тому назад уже говорить не о чем. Но человек не знает, для чего он живет. С его эгоизмом. Он видит других, которые живут в 100 раз лучше, чем он. Он не умеет устраиваться в жизни. Это тоже не хватает человеку. Если бы он мог это сделать, то он радовался бы своей доле. Это самое важное. Потому что мы все проверяем. Меры нашего измерения относительны. Все относительно. Если я знаю, что у меня что-то есть, что я связан с духовностью, с божественностью, передо мной большой мир наполнен гармонией, бесконечное наполнение. Есть у меня ноль в банке или меньше нуля в банке, это уже не играет существенной роли. Это называется воспитание. Еще.
Mostrando de que lo que sucede es que las cadenas que nos han mantenido esclavizados por mucho tiempo se están desintegrando, pero nosotros, en vez de tomarlo de una manera favorable, salimos a protestar y a exigir que esas cadenas sean reconstruidas, ¿verdad? La mayor parte de la sociedad exige que esas cadenas continúen, que sean reconstruidas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la humanidad no lo toma como que el Creador quiere que nos liberemos de la esclavitud que nos ha mantenido, que esas estructuras creadas por nuestro ego? ¿Por qué nos resistimos a la redención?
Вопрос следующий. Почему мы, человечество, люди, стремимся остаться рабами существующей системы в мире, и мы не понимаем, что есть нечто иное, можно заняться чем-то другим? Человек в нашем мире состоит из двух частей. Одна часть в нем — это его эгоизм, который относится к телу. Он постоянно развивается, наше животное. Вот такое. Это мы. Хорошо? Простите, но сделаем это по-другому. разница не такая уж существенная. Разница не такая уж существенная. То есть это тело живет 70 лет, оно умеет только есть, порождать детей, воспроизводить себя как животное. В нас нет ничего большего, чем животное, ничего кроме животного. В нас есть вместе с тем, это развивается под воздействием эгоизма. Если обычное животное развивается только для того, чтобы прожить свою жизнь в том виде, в каком она родилась, этот организм, эти виды организма развиваются только на плоскости, только в килограммах, но не в разуме. А человек развивается в течение своей жизни. В течение своей жизни он развивается с момента рождения и 70 лет развивается постоянно. А следующее поколение развивается еще больше, следующее еще больше. И так мы развиваемся. В этом и разница. Что он спрашивал именно? Он спрашивал, почему мы остаемся глухи к этой системе, почему мы входим все глубже в кризис и почему не принимаем попыток из него выйти. Проблема в том, что когда мы приходим к концу, конец эгоизма, end of ego, когда мы приходим к концу, мы не знаем дальше, что делать. Сейчас я говорю о человечестве, не о людях, которые находятся здесь. В течение всех поколений, всех кругоборотов жизни мы пришли к концу эгоизма, дальше развиваться некуда. Но пока еще мы говорим об эгоизме, имеющем отношение к нашему телу, к человечеству. У нас есть в нашем эгоистическом желании желание к еде, к сексу, к семье. Это называется телесное желание, которое связано с телом. Есть также желания, относящиеся к человеческой части. Это деньги, почести, власть и, скажем, власть и знания. Это человеческие желания. Зависит от социума. Желание, относящееся к телу, это желание, которое есть у каждого животного. Желание, относящееся к человеческому сообществу, не проявляется в желании, в животных. Ни одно животное не желает положить деньги в банк, чтобы... или чтобы оно стало известным, чтобы о нем говорили по радио и так далее и тому подобное. Никто из животных. Это только относится к человеку в нашем мире. Есть еще часть, которая у нас развивается. Это называется точка в сердце. Искра. Это уже имеет отношение к более высшему уровню, находящемуся над нами. Мы в начале эволюции развивались как неживой уровень. Затем как растительный, затем как животный. Из животного, это звери, животное, мы пришли к уровню человека, который начал развиваться от потребности тела к развитию. Эти животные потребности превратились в человеческие. И сейчас мы должны прийти к состоянию, что мы в нас проявляется еще более высокое желание, божественное, находящееся над нашим телом и над нашим социумом, над человеческим сообществом. Это желание уже развивается. Ты видишь, во многих людях, здесь, во всем мире, есть уже миллионы. И мы можем распознать это желание даже по количеству людей, находящихся сегодня в депрессии, сколько людей принимают наркотики, сколько людей спрашивают себя, для чего они живут. Их уже много, и это уже, в них уже начинает пробуждаться точка в сердце. Человек 500 лет тому назад не спрашивал себя, для чего я живу, он просто жил и все. А сегодня начинает спрашивать, ему плохо, хорошо ему в жизни, то есть он уже, он получает хорошую зарплату, у него есть хорошая семья, неважно, это не имеет отношения, это вообще не имеет отношения ни к чему, что у нас здесь есть в этом мире.
Здесь может быть хорошо, здесь может быть плохо, никакой разницы. Эта точка вдруг выскакивает изнутри и начинает портить нам всю жизнь. Сейчас она начинает пробуждаться все в большем количестве людей. И кроме того, из-за того, что мы сегодня находимся в глобальной интегральной системе, то есть раскрывается связь между нами. Она и раньше была, эта связь, но она не была реализована. А сейчас, когда мы пришли к эгоизму, который пришел к своему насыщению, то мы подошли в ситуации закрытые, мы все закрытые. Если кто-то находится под депрессией, это передается другим. Кто-то что-то раскрыл выше этого мира, так его раскрытие также влияет на других и так далее, и так далее. И поэтому люди в последнее время в большом количестве начинают спрашивать, для чего я живу, что происходит, какая польза и так далее. И мы с этим ничего не можем сделать, только аккуратно распространять науку Каббала, не навязывая. Если у человека есть эта точка, он придет. А если у него только разум, он немножко услышит, что существует что-то, что объясняет ему о системе, о новом мире, в котором мы живем, о связи между людьми, когда мы сейчас все зависим друг от друга и так далее. Нам все равно нужно распространять всем, и каждый воспримет то, насколько он способен, или этим новым своим ощущением от точки в сердце или разумом. И это единственный способ продвигаться. И поэтому и нельзя нам подавлять наше тело к тому же. Нет, мы говорим, делай со своим телом все, что необходимо. Занимайся всем, что хочешь. Ты можешь продолжать свою обычную, привычную жизнь. Мы занимаемся только развитием точки в сердце. А все остальное автоматически изменится вслед за этой точкой. Эта точка дает тебе развитие, видение более высшее, ощущение. Она удержит тебя, и ты будешь смотреть на всю эту жизнь по-другому. Ты будешь в ней жить, у тебя будет и семья, и работа, и вся твоя занятость. Все так, как есть. Но ты придашь им тот вес, который необходим только для того, чтобы продолжить существование. Но вся жизнь для того, чтобы раскрыть высшую систему, для того, чтобы войти, когда ты еще живешь в этой сегодняшней жизни, в материальной, захватить и войти в эту духовную жизнь, отождествить себя с ним. Каббалисты говорят, что нужно прийти к состоянию, что состояние жизни или смерти твоего тела не будут на тебя влиять. То есть ты живешь в теле, живешь. Тело умерло, умерло. Ты не ощущаешь этих состояний, потому что ты себя отождествляешь уже с более высшим уровнем, с уровнем, который находится не в неживом, и не в растительном, и не в живом, и даже не в человеческом уровне, а еще более высоко. Ну, выбирайте.
Soy Maelu de Buenos Aires, Argentina. Quisiera mucho saber, querido Rab, ¿qué significa ser el hombre igual que el creador? Y quisiera que nos hable del creador. Gracias.
Maelu из Аргентины спрашивает. Какой смысл Творца? Что такое Творец? Можете ли вы объяснить? Задает сложный вопрос. Очень сложный. Я постараюсь дать частичный ответ, немножко убежать от ответа, и постепенно мы будем раскрывать этот вопрос. То есть мы его поделим на несколько моментов, и тогда будет попроще. Мы люди. Всегда чувствовали себя с момента, когда мы помним о себе, что мы живем на земном шаре. И мы, каждый из нас, ощущает себя и свое окружение. И от того, что ощущает себя и свое окружение, с помощью этого он исследует, где я нахожусь, что со мной происходит, кто я, что это за мир, который меня окружает. Наушники немножко шумят. И так мы раскрываем природу, так мы раскрываем нашу жизнь. Мы ничего не знаем о том, кроме того, что мы раскрываем в пяти наших органах чувств. Это называется наш мир. Говорят так. Если наше желание, с нашим желанием мы чувствуем себя из пяти частей, то, что называется зрение, слух, вкус, вкусовые ощущения, обоняние и тактильные ощущения. Пять чувств. У нас есть пять чувств. И эти пять видов чувств передают нам некую информацию. То, что я ощущаю через них, эта информация попадает в мой мозг. И затем я вижу, мозг, обрабатывая эту информацию, показывает мне, как на экране. На этом экране я вижу картину. И мне кажется, что эта картина, я вижу ее снаружи. Но я не вижу ее снаружи, я вижу ее внутри, внутри моего мозга. И чувства мои находятся внутри моих органы чувств, внутри тела. И кажется даже мне, когда я впечатляюсь от чего-то снаружи, ведь приходят какие-то волны, видеоволны, акустические волны, или волны, несущие обоняние. Но это не волны. Я не знаю, что ко мне приходит. Потому что я только внутри получаю впечатление. Если я обрублю здесь какой-нибудь из проводочков, скажем, или от глаза, или от уха, или сделаю какую-то анестезию, то я перестаю чувствовать. Я не чувствую. То есть наше восприятие — это только исключительно внутреннее восприятие. То, что я ощущаю внутри. Несмотря на то, что мне кажется, что я вижу вас, вы существуете или нет. Но это иллюзия абсолютная. У каждого из нас. Мы так устроены. И из-за того, что мы так устроены, мы так устраиваемся в нашем мире. Если бы были у нас другие чувства, была бы другая картина. Но все равно я хочу сказать, что у этой картины нет никакой связи с тем, что происходит снаружи. А что происходит снаружи, мы этого не знаем. Если только не... мы не получим возможность ощутить то, что происходит снаружи, если мы поднимемся над этими пятью чувствами, над всем этим, что у нас есть. Это наш гуф тела. Это наше тело. И мы начинаем развивать еще дополнительные чувства. Дополнительные чувства. Эти чувства называются кетер хохма бина, Зерампин и Малхут. Сферот. Или чувство. Неважно. Можно сказать, что это стадия корневая, первая, вторая, третья, четвертая. Пять чувств. Этими пятью чувствами, с ними, я работаю по-другому. С этими пятью чувствами у меня также есть экран во мне, внутри меня, но на этом экране я вижу только при условии, что то, что есть снаружи, то, что существует снаружи, то же самое я увижу внутри. Каким образом? Когда эти пять моих чувств становятся равны тому, что находится снаружи. Учат нас так. Снаружи находится свет. Ор. Свет. И у этого света есть только одна форма — отдача. Ну, не знаю, как сказать. Отдавать. Это его свойство. Если я сделаю свои желания в соответствии с этим свойством, то в той мере, насколько я смогу это сделать, я увижу это проявление света внутри. Уподобляя себя свету, я работаю со своим желанием. Как и здесь я работал со своими желаниями. В моем желании есть те же уровни, которые я могу привести в действие. Немножко или больше, или еще больше. И в соответствии с этим я ощущаю и реальность дополнительную. Кроме телесной реальности, кроме этой. То, что происходит снаружи. То есть, чем нам помогает здесь наука Каббала? Она помогает нам прийти в ситуации, когда я действительно вижу то, что происходит снаружи. Но все-таки это восприятие того, что происходит снаружи, я воспринимаю это внутри. Я не могу вытащить руку или ногу и видеть, ощутить вне своего тела. А все восприятие все равно внутреннее. Но я вижу ее в соответствии с тем, насколько я подобен тому, что происходит снаружи. И поэтому эта картина истинная. И поэтому эта картина называется Боре, Творец. Бо и Ре. Бо — прийти и узри. Я должен прийти и стать такой в ситуации, состоянии, когда я буду похож тому, что происходит снаружи. И тогда я увижу внутри, что происходит снаружи. В то время как в наши телесные чувства, с помощью них я никогда не знаю, что происходит снаружи. Я только впечатляюсь от того, что происходит внутри. Потому что я не работаю по методике уподобления свойств. Каббала, прежде всего, беспокоится о том, чтобы человек сравнял себя с Творцом, с дающим. Насколько он дает, я даю. Насколько у него широкое сердце, и у меня такое, насколько он дающий, я. И поэтому он берет какую-то, воспринимает часть, человек воспринимает часть Творца, это он и называет Творцом. То есть, что такое, по сути, Творец? Творец — это мои исправленные свойства. То, что я исправил из всех своих желаний, в уподоблении Ему, в уподоблении отдачи, любви. Это часть моих исправленных свойств дают все вместе, мне все эти желания, эти свойства, ощущение, что я нахожусь в единстве с Творцом. Я понимаю, знаю и чувствую, кто Он, Творец. То есть Творец сам по себе вне нас не существует. А мы уподобляем себя свойством отдачи, свойством любви снаружи, и тогда они в нас осуществляются, в каждом из нас. Мы об этом еще поговорим постепенно. И человек это воспринимает. Но что важно здесь понять, что по мере уподобления свойств, только по мере того, что, как я уподобляю себя Ему, в той мере я ощущаю Его в себе, и это называется Творец. Только в себе я могу Его почувствовать, не вне. Спасибо. Я специально не хочу сам выбирать, чтобы не было, чтобы меня не обвиняли. Они будут виноваты.
Chile, una pregunta: ¿tiene la cábala algún tipo de prácticas o algo que nos acerque más a caminar hacia la meta, hacia la intención, algo que coopere con nuestro andar en la vida?
No, Ariel. María Inés de Chile.
Марилес и Чили спрашивает, есть ли какое действие может облегчить достижение цели, которую мы хотим достичь, какое-либо действие, которое поможет нас правильнее настроить себя на пути к духовному. Есть два состояния, с помощью которых человек может продвигаться к раскрытию духовности. Тогда он сначала он входит в лучшую жизнь в нашем мире, может организовать для себя лучшую жизнь в нашем мире. Он начинает понимать, как организовать цикл, замкнутый цикл, чтобы воздействовать на высшую систему и получать положительную обратную реакцию. А второй аспект, даже если у него пока еще нет к этому влечения, побуждения, он может все равно продвигаться, воздействуя на себя, изучая науки Каббала. Каббалисты рекомендуют заниматься этим всем. Даже если ты не понимаешь, даже если ты не испытываешь потребности, будь близок к этому, и ты пробуждаешь высшие силы к тому, чтобы они влияли на тебя. Даже если ты просто так слушаешь, просто так читаешь. Иногда. Тем самым ты связываешь себя с системой, которая позволяет тебе продвигаться по жизни проще, лучше, легче, деликатнее. Как ребенок, который не хочет учиться, не хочет хорошо себя вести, его бьют. Если он делает это с желанием, то ему хорошо. Удостаивается подарков. Так и мы. Поэтому стоит читать то, что нам рекомендуют каббалисты, для того, чтобы продвигаться и нам, и нашим родственникам, нашим знакомым, детям и всем остальным. Что они говорят? Каково средство? Какое средство существует? Вот в чем ваш вопрос. Какое средство существует, с помощью которого мы можем легче продвигаться к цели, быстрее? Прежде всего, это окружение. Потому что в нашем мире есть огромная проблема. У меня есть тело. Эгоистическое тело. И оно заставляет меня обслуживать только свой эгоизм. Стремиться к покою или к телесным наполнениям. Это все. Здесь речь идет о том, что человек должен заниматься чем-то, находящимся выше, чем его тело. Выше моего тела, для чего мне, ну, если здесь мне будет плохо, если здесь я ощущаю удары, неприятности, тогда, может быть, я убегу к чему-то высшему. Вы знаете, в мире что-то случается, люди сразу бегут молиться, давай заниматься благотворительностью, лучше друг к другу относятся, когда происходят неприятности. Так мы маленькие животные, кто мы? В конечном счете, маленький эгоизм, который действует в нас. Что мы можем сделать для того, чтобы продвигаться к цели и уже в этой жизни ощутить вечную жизнь, чтобы наше тело не являлось перегородкой между мной, между жизнью и смертью, не отделяло меня от вечного мира? Что я должен делать? Мне нужна группа. Как сказать, хунта? Здесь я правильно написал? Группа. Я думал, что хунт — это группа. Нет? Это не то же самое. Хунт — это единство вместе. Да, я это имею в виду, что если мы организуем вокруг себя хунту, чтобы мы были вместе, это вместе, это группа, сможет повлиять на меня, это я. Это я повлияет на меня с тем, чтобы духовность была для меня важна, движение вверх было для меня важнее, чем мое тело. Чтобы это было большим, а это было маленьким. И тогда я смогу продвигаться. Как в нашей жизни. Мы знаем, что такое реклама, мы знаем, что такое общественное мнение, мы знаем, как вся наша жизнь, по сути дела, направлена обществом, направляется обществом. Это мне стоит больше, это стоит меньше. Более выгодно, менее выгодно. Я весь полностью подчиняюсь окружению. Так я одеваюсь, так я ем, так я живу. Все это диктует мне окружение. Если мы построим группу, хорошую, сильную, которая действительно сможет влиять на каждого с тем, чтобы ему выгоднее как можно больше достичь духовно, как можно быстрее достичь, почувствовать духовную жизнь, то это случится быстро. Это и есть самая важная вещь. Это первое условие. Каково второе? Обучение, занятия постоянные, на систематической основе. Это должно быть каждый день как минимум 1 час. 1 час из 24 часов. Но это обязательно должно быть каждый день. Не может быть такого, чтобы день да, день нет. А потом в среду, в четверг я весь день буду сидеть и учиться. Нет, не может быть. Не может быть, чтобы цикл ночи и дня не может пройти сутки, цикл ночи и дня, для того, чтобы человек не связался с высшим миром. Не может быть такого. Это нельзя этого делать. То есть должны быть занятия. Занятия, по крайней мере, 1 час в день. 1 час в день. Как это правильно писать на испанском? Por dia. Час в день. Хорошо. Я еще выучу. У меня 2 дня есть в запасе. Это второе важное условие. Каково третье? Третье условие. Я должен учиться по истинным источникам, по аутентичным источникам. Это я уже не смогу написать на испанском. Настоящие истинные источники. Это книга Зоар, сочинение Ари и сочинение Бальсулама. Это 3 источника, по которым мы занимаемся. И Бальсулам включает в себя и Зор, и труды Ари, потому что он их обработал и основал на этом все свое учение Каббала. Это 4 условие. Простите, это было 3. 4. Учиться у человека, который обладает, у дипломированного преподавателя. Кто такой дипломированный преподаватель? Это тот, который учился у кого-то, который известен как мудрец, и который передал ему свою науку. Потому что науку Каббала нельзя получить просто так с неба, когда человек сам изучает книгу. он должен получить внутреннюю настройку. И эта внутренняя настройка происходит только, как говорит Бальсалам в статье «Завершение книги Зоар». И там он объясняет, какими должны быть отношения между учителем и учеником. Это должен быть кто-то, авторитетный в науке Каббала, который учился тоже в свое время у великого учителя. Дальше. Эти занятия должны быть связаны с актуальными событиями повседневности, потому что если мы хотим уподобиться Творцу, раскрыть Творца, подняться над нашей жизнью, то где мы можем реализовать все это? Где можем выразить то, что мы действительно этого хотим? Мы можем сделать это только в распространении. Как будет распространение? Диссеминацион. Диффузион. Слово диффузия. Диффузион. Правильно? Перфекто. Вновь, только с помощью распространения науки Каббала мы выражаем свою любовь ко всему человечеству, что соединение со всеми — это обязательное условие, мы должны к этому прийти. Пожалуйста, всего сердца и бесплатно. Есть такое слово на испанском языке «бесплатно»? Без денег. Как это называется? Gratis. Gratis.
IAS, caja.
Only I. Gratis. Беседа. Gratis.
Хорошо. Бесплатно. То есть, если вы видите деньги, где у вас место, где у вас требуют деньги, это плохое место. Должно быть все бесплатно. Но мы, конечно, собираем деньги, но все это идет на распространение нашей науки. На все, что мы делаем для того, чтобы продвигать человечество. Следующее поколение. Как у нас в каждом, у каждого из нас есть семья, есть дети. Дети, так или иначе, мы тратим на них много денег. Для чего? Это наше следующее поколение. Поэтому все мы сейчас находимся в одной семье, все человечество. Это и следующее поколение, чтобы продвигать его дальше, мы должны тратить на них деньги. Сколько? Это массер, десятина. Это вы знаете все. Вот. Это пятое условие, которое тоже разделяется на несколько подпунктов. Не знаю, как написать массер. Массер, десятина. Массер, десятина. Это тоже относится к пятому условию. Таковы условия. Если мы их придерживаемся, более-менее, мы продвигаемся верно. А дальше все зависит от человека, сколько он в это вкладывает. Но главное, это вот эти вещи. Как минимум один день, один час в день заниматься, быть связанным с другими для того, чтобы получать от них впечатление, чтобы дали мне большую энергию, большие силы. Написано, зависть, вожделение и почести выводят человека из мира. Вы знаете, что такое зависть? Как это по-испански? Тенвидия.
Envidia. Envidia. O N. Top. Веседа. Затемер.
Хорошо. Итак, зависть. Девушки, что с вами? Тихонечко. Зависть — это вещь очень большая, потому что она зависит от нашего эгоизма. Прямой результат эгоизма — это зависть. И поэтому мы должны использовать это свойство. Мне нужно, чтобы рядом со мной был кто-то большой, знающий, сильный, чтобы был успешный, чтобы у него было все-все-все, а я буду рядом с ним, маленький. И тогда я буду испытывать к нему зависть. Какой он большой, какой он успешный. Он уже, наверное, прошел максом границы между материальным и духовным миром, мирами. Если есть такие вещи рядом со мной, есть такие люди рядом со мной, то я наверняка буду продвигаться, потому что эгоизм не поможет. Он не даст мне возможности остановиться и отдыхать. Я должен буду каждую ночь слушать уроки и что-то читать и так далее.
Поэтому нам стоит находиться между сильными товарищами, чтобы я им завидовал. И мне стоит, чтобы они были больше, чем я, чтобы они были меньше, чем я. Потому что если они будут меньше, я могу тихо себе спокойно сидеть. Слава Богу, все у меня есть. В то время, если они больше меня, то я нахожусь в напряжении. И это очень помогает. Поэтому стоит помочь другим стать больше. И это наверняка поможет мне продвигаться. Вы видите, насколько это обратно тому, к чему мы привыкли в этом мире. Это действительно очень важное правило, которое должно осуществляться в нашей группе. Отношения между товарищами. Каждый должен, нуждается для своего продвижения, ради себя самого, видеть другого больше, чем он сам. Когда я смотрю на других, этот знает, а этот помнит, а этот сколько вкладывает, и так далее, и так далее. А на себе я вижу, что ничего у меня нет. И если это грызет меня, значит, я продвигаюсь. Хорошо? Не нужно. Я вижу по вас, что ты очень много завидуешь. Это такая сильная завистница. Хорошо. Еще вопросы, если есть время? Да, пожалуйста. Не-не-не, новые. Но я только не знаю, кто. Норма. Выбирайте. Мирта из Буэнос-Айреса, Аргентина. Слышала вчера программу на радио. Это популярное радио? Нет, похоже, что нет. Ну ничего, в любом случае мы уже выиграли вас.
Primero es defender un poco a los animales, porque me parece que quiero preguntar qué opina. En general comparamos las conductas humanas con los animales. Buenos animales. Yo tengo en mi casa dos gatos para que trabajen, sí. No, y tengo la obligación de darles de comer. Y si me olvido, nunca me agreden. Y creo que los animales no pelean si no es por algo muy, muy necesario. No acumulan. Y me parece que esa parte animal nuestra es más humana, ¿no? Es la dualidad, a ver si pregunto bien, de como las muchas culturas simbolizan con, por ejemplo, la serpiente emplumada, la capacidad del hombre de ser, arrastrarse y ser pájaro. Bueno, entonces, claro, si realmente es que nosotros somos animales malos, y no los animales que están puestos en la tierra.
Короче говоря, я, пожалуйста, задавайте вопрос, хорошо? Вы начинаете быть какое преподавателей в университете, которых невозможно остановить. Я понимаю, что каждому есть что сказать. И вообще люди здесь очень теплые, экспрессивные. Но вопрос. Просто чтобы сразу был виден вопрос. С самого начала. Люди, в конце концов, ведут себя хуже, чем животные. Да, конечно. И все, в этом весь вопрос?
Он
так много говорил о животных.
Tiene relación con la Kabbalah. Si es tan formativa como la Kabbalah.
Связь учебы Торы и Кабалы. Это уже нечто другое. Это тоже связано с животными и зверями? Нет, это другой, второй вопрос. Хорошо, дополнительный вопрос. То, что люди хуже, чем животные и звери, это наверняка. И так должно быть. Потому что любой, кто выше товарища, его злое начало больше его. У нас есть неживое. Это первый этап развития. За ним растительное, следующий этап. Хуже его, более эгоистически, это животный этап. И самый плохой — это говорящий, это человек. А еще хуже, это каббалист. Он пятый. Да. На самом деле это так. Намного хуже. Неживое не делает никакого зла никому. Ты его куда-то положил, стоит, лежит. Растительный уже хочет двигаться, у него уже больше желания получать. Солнце, воздуха, немножко холодно, немножко жарко. Раскрывает себя, закрывает себя, живет или умирает. В неживом такого нет. То есть в растительном уже больше эгоизма. И поэтому он ощущает свою жизнь в больше чувствительной форме. Но вместе с тем, что живет свою жизнь более интенсивную, живет и умирает. То есть есть одно и второе, то есть и хорошие, и плохие как бы вещи. К нему вдобавок, к растительному, животное. У животного, уже не как у растительного, куда ты его посадил, там и растет. Животное уже движется. Он уже рождает своих детей, свое поколение, то есть у него уже есть семья. Не так, как у растения. У него есть мужская, женская части, результаты их жизни. Они устраивают себе дом, у них есть стаи, различные группы. Уже очень большой ступень, большая высокая ступень развития. Он знает, где он, как он живет, где он живет, выстраивает связи в своем обществе. Это животное. Человек — это еще хуже, наверняка. Человек — это развитие, намного большее развитие эго. Это все только эгоистическое развитие. От начала существования Вселенной и до конца. Человек тоже ощущает окружение. И к тому же эгоист строит себе все, что ему нужно для существования. И хочет эксплуатировать других. Хочет воспользоваться всей природой. Животное нет. Животное не нуждается в этом. Животному нужно, знаете, дайте корове больше, чем ей нужно сена. Она не будет есть. Ей нужно то, что она ест, и воду. Сено и вода. Ей не нужно стейков и яичницы и так далее. Не нужно. Посмотрите, сколько требует себе человек. Без конца. Хочет заглотить все, пока не взрывается. Нет ничего, что могло бы ограничить его эго. Он может только его развивать. И развивается человек с помощью того, как это называется? Энвидия. Энвидия, за счет зависти. То есть животное, как оно живет, как ее устроили, она движется, выполняет различные вещи и умирает. И все. Разница между ней и человеком в том, что человек развивается за счет общества, за счет окружения, когда все, что есть в окружении, он покупает. То есть, если неживого растительного и животного, их эго было естественным от природы, то человек, у него нет только естественного эго, он приобретает добавок желаний, целей и стремлений за счет этого, этой зависти. И таким образом он растет. Если поместить человека между животными в лесу, он вырастет как животное. Если мы его поместим в общество крестьян, он вырастет крестьянином. Если мы его поместим среди преступников, он станет преступником. Он покупает, приобретает желание от окружения. И так он становится большой, растет, в зависимости от того, в каком обществе. Но у него есть возможность добавить к тому, с чем он родился. То есть все остальное, кроме человека, неживое растительное животное, они, как они были сотворены, так и существуют. Человек с момента творения зависит от своего окружения, продвигается, приобретает еще дополнительные формы. Это то, что его отличает. Итак, мы от того момента начала развития, как люди, и до сегодняшнего дня развиваемся. И сегодня мы пришли к максимуму развития, когда нам нечего уже брать один у другого, и никто ничего больше не хочет. И все разочарованы от развития и жизни, и вообще непонятно, для чего все это существует. Это начало конца этого развития, но уже ощущается по различным признакам. И психологи пишут об этом, много людей пишут. Социологи. И отсюда мы приходим к этому кризису. И когда мы подходим к этому кризису, то раскрывается нам следующий этап. И следующий этап он тоже. То есть мы, когда в процессе развития, мы не стираем предыдущие этапы. Мы все время развиваемся над ними. То есть мы не отменяем неживое, растительное и животное, и даже человеческое развитие человека в нашем мире, а развиваемся дальше. Но это дальнейшее развитие, в чем разница его между уровнем развития четвертого этапа в человеческом обществе и здесь, когда мы начинаем развиваться в духовном. Пятое. В чем разница? Здесь мы выбираем окружение. То есть я развиваюсь и дальше также с помощью той же зависти. Но я хочу завидовать. Анализировано, выбрано, избрано там, где я то, что я выбираю. Я хочу завидовать Творцу. Я хочу завидовать людям, которые находятся в раскрытии Творца. Я хочу его раскрыть. И тогда я выбираю для себя окружение такое, где, завидуя в этом окружении людям, я прихожу к раскрытию божественности. Это следующий этап. То есть та же самая зависть, как вы говорите, но для меня она уже более правильно направлена. Направлена. Хорошо. Направлена. Так мы приходим к раскрытию Творца. После того, как я прихожу к раскрытию Творца, есть еще несколько этапов. Есть этап, когда я прихожу к раскрытию Творца. Здесь я прихожу только с точкой в сердце, прежде всего. Здесь этот уровень точки в сердце, а затем я прохожу то, что называется махсон, и прихожу еще на два уровня, к двум уровням развития. Уровень один, первый, второй. Я вхожу отсюда в первый уровень, который называется, где я исправляю себя над всем этим эго, выше всего эго. Я управляю всем эго. Это называется уровень бина. Как пишется бина? Просто бина? Без сейч в конце? Без. Без эйч или без сейч? Как правильно писать? Хорошо, пусть будет так. Бина. А затем я прихожу к уровню кетер. Как пишется кетер, так?
Прихожу к уровню кетера, и это уже конечный этап. Так еще два уровня. Вновь я напоминаю правила. Я постоянно расту в своем эгоизме. И на этих уровнях я тоже расту в эгоизме. Эгоизм постоянно подталкивает меня вперед. Потому что материал творения — это эгоизм. И когда я попадаю в высокие, высшие миры, там я тоже продвигаюсь за счет эгоизма. Там есть система, которая называется клипа, система нечистых сил, и к душа святость. Это очень большие эгоистические желания и свет, которых исправляет. И так я развиваюсь дальше. И тогда я прихожу к состоянию, конечному состоянию, когда я реализовал все желание получить, весь материал, весь эгоизм, который есть в мироздании на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей и высшей. И я реализовал его и сделал его подобным Творцу. Получается так, что Творец, создавая своим светом, как будет свет?
Луз, топ, ор.
Свет. Хорошо. Как Творец, создавая желание получить светом, а я со своей стороны пришел к реализации этого эгоизма так, что сделал его подобным Творцу. Написано, создал злое начало, создал плохое желание и создал Тору для его, как приправу к нему, когда свет исправляет это плохое желание и делает его подобным Творцу. Итак, мы приходим к концу. Мы использовали весь материал творения так, что стали подобными Творцу. Я не выбираю, кому
спрашивать.
Почему мы изучаем Талмуд 10 сферот, учение 10 сферот? И является ли это насущным для привлечения света? Хороший вопрос. Я скажу тебе. По сути, для чего нам нужны книги? Затем, для чего нам нужны имена? Талмуд есть Сефирот. Я нахожусь здесь. Маленький человек в этом мире. В окружении. И нахожусь так среди всех. Я хочу знать, где я действительно нахожусь. Что со мной происходит? Откуда моя жизнь? Как я попал в этот мир? Что со мной дальше случится? Что случится в следующую минуту? Что воздействует на меня? Что влияет на меня? Как я могу влиять на свой жребий, на свою судьбу? Что происходит после моей смерти? Могу ли я сейчас раскрыть весь мир, все мироздание? Есть, конечно, скрытые вещи в мире. Я не знаю, что с мной случится в следующую минуту. И даже что я буду думать и желать в следующую минуту, я не знаю. То есть я продукт какого-то воздействия. Я хочу знать, что вводит меня в действие, что влияет на меня. И у меня нет к этому никаких средств, кроме книг. Что это значит? Я нахожусь в определенной реальности, и есть книга. В этой книге, что-то написано. Что-то написано в этой книге. Что написано? Написано о том, что происходит здесь. Здесь есть особенные системы, есть всякие механизмы, есть силы, которые воздействуют. Есть какие-то окружности, сферы, все это воздействует на меня. Вещи, которые я не понимаю, не осознаю ничего. А книга говорит о них. То, что написано в книге, когда я смотрю своими глазами, смотрю на книгу, и не понимаю, что там написано, потому что книга рассказывает мне о том, что написано здесь, вверху. То, что происходит здесь, вверху. А я не знаю, что там. Понимаешь? Но, если я очень хочу знать, и я не анализирую это своим разумом, это совершенно не играет никакой роли. Если я обращаюсь из точки в сердце, у меня есть сердце, есть сердце, есть в сердце точка. Сердце полностью эгоистическое. Оно хочет увлечь меня к тому, что происходит в этом мире. А точка в сердце влечет меня в духовный мир. Она именно хочет выпрыгнуть вперед. Она хочет выйти из сердца и из всей этой материальной жизни. Если я направляю точку в своем сердце через книгу на то, чтобы достичь высшего мира, то я достигаю его. Я не могу сделать это напрямую. Я не могу напрямую желать и получить возможность раскрыть эту систему, кроме как через книгу. Почему? Книга — это как адаптер. Это переходник между мной, моим желанием и тем, что происходит вверху. Почему? Потому что книгу написали каббалисты, человек, который жил как я, но его точка в сердце была уже здесь. Поэтому он написал книгу, в книге о том, что он чувствовал с другой стороны махсома, с другой стороны границы между материальным и духовным. Вот здесь махсом. Махсон, перегородка. И когда он писал с другой стороны махсома, написал, зажил это в книге, а я с этой стороны махсома смотрю в книгу, если я очень хочу знать, что он пишет, у меня возникает контакт с тем, кто написал. Он берет меня, как маленького ребенка берут в этом мире, когда его берут родители, и начинают ему объяснять, что такое мир, как он устроен. А я не понимаю ничего. Видел, как малыш смотрит, ему что-то говорят, он ничего не понимает, но с ним говорят. Ему поют, делаю с ним что-то, он не знает, что от него хотят. Он так участвует там пассивно и развивается. Так же мы и с книгой. Мы не знаем, что там написано. Потому что говорится о мире, который мы не чувствуем. Там иные законы, там совершенно иные взаимоотношения. Даже слова, это не те слова, которые мы используем в этом мире. Но мы как малыши, как маленькие дети, которые мы хотим слиться с тем, кто написал это. Пускай говорит. Я не понимаю ничего, но хочу. И это явление воздействует на меня. Это явление воздействует на меня. И тогда я начинаю, как мальчик, вдруг начинает говорить. Он раньше не знал ни одного слова. Он не знал, как это называется. Не знал. Но начинает осознавать в силу того, что с ним работают. То же самое и мы. Поэтому очень важно нам, чтобы книги, которые мы изучаем, эти книги должны быть аутентичными, оригинальными, которые написали настоящие каббалисты, и я с помощью книги могу к ним приблизиться. В наших книгах есть три вида книг. Первое — это Зоар. Второе — это сочинение Ари. И главное, то, о чем писал Бальшалам, это Талмуд Десяти Сферот. То, что обработал Бальшалам. А третье — это статьи, послания, как назвать это, я не знаю.
Картас.
C-A-R.
Ну, неважно. Короче говоря, статьи. Три вещи. Вначале мы с новенькими, с начинающими изучаем статьи. Затем мы идем дальше и учим с ними Талмуд Десяти Сферот. Введение в науку Каббала, Талмуд Десяти Сферот, то, что вы изучаете в рамках Learning Center, нашего центра обучения. И сейчас он очень хорошо развивается на испанском языке. А затем мы должны с вами прийти, и я надеюсь, что этой зимой мы начнем учить вместе Зоар. Я сейчас обрабатываю Зоар как учебный материал, и мы с его помощью, я надеюсь, начнем чувствовать этот высший мир. Эта книга устроена так, что человек, читающий ее, начинает, как мы сейчас говорили о детях, вдруг они начинают понимать мир, чувствовать мир, начинают видеть связи в этом мире. И так у них возникает ощущение, когда они начинают действительно чувствовать высший мир, духовный мир, который находится перед ними, и мы становимся его, вместе с ним. За этим материалом мы начинаем видеть силы, которые воздействуют, как они приводят все в порядок, и как мы все находимся в связи друг с другом, и каждый из нас, и все вместе находимся в этой динамике развития. И все это Зоар открывает нам как картину мира, и мы чувствуем ее как вечную. Она не заканчивается. Мы избавляемся от ограничений этого мира. Движение места и расстояния. Как то, о чем писал Эйнштейн, что эти вещи очень непостоянные. И все это нам позволяет сделать Зоар. Я надеюсь, что в течение 2 месяцев начнем все вместе его изучать. Сейчас я готовлю материал, и тогда вы почувствуете, как это нас завлекает внутрь. Мне говорят, мы должны заканчивать. Я ничего не определяю, кто да, кто нет.
Hola. Mi pregunta es justamente, usted habla sobre elegir un moré y un ambiente.
Вы говорите об окружении и об учителе.
¿Cómo usted como moré enseña la Kabbalah? ¿Como una ciencia o como una doctrina?
Он хочет знать, вы как преподаватель, как вы преподаете Каббалу? Как науку или как научную, или как академическую дисциплину? Простите.
Si es como una ciencia, ¿por qué no tener una universidad? Y tener un movimiento como Bnei Baruj. Si es una doctrina, ¿qué diferencia hay con cualquier religión?
Если это наука, почему бы не открыть университет и не преподавать это как академическую степень, как в Нейбрухе, в Израиле? Если это философская доктрина, то в чем разница между Каббалой и... Каббала — это наука, поскольку она раскрывает нам всю реальность, скрытую ее часть природы. И тогда мы начинаем понимать и открытую часть природы, которую мы в нашем мире тоже не понимаем. Потому что если я не знаю, какова операционная система, как вещи связаны в этом мире, я не знаю ничего. Я живу в какой-то реальности, я постоянно ошибаюсь, и как маленький ребенок, который постоянно, на который сыпятся удары,
который учит о мироздании. И поэтому все, что мы учим, и мы видим, как изо дня в день этого недостаточно. Приходит наука Каббала и говорит нам так: тебе недостает увидеть и почувствовать еще половину реальности. Просто так называется половина. Это 99%, которые от тебя скрыты. Без этого ты не можешь существовать. Как сегодня ты ощущаешь этот мир, ты ощущаешь его, а не то, что ты знаешь. Так ты должен почувствовать всю реальность. И намного больше, чем так. Понимать и чувствовать вместе. Мы устроены из чувственного материала, желания. Мое желание действует только для того, чтобы получить наполнение, чтобы было хорошо, чтобы мне было хорошо и в знаниях, и в ощущениях, и во всем. Если я не получаю желаемого, развивается во мне разум. То есть разум развивается во мне только по мере, что я, когда я хочу что-то достичь, но пока еще не достиг. Мы это видим на людях. Дай ребенку все, что он хочет в тот же момент, он не будет развиваться, потому что у него есть, для чего ему нужен разум. А насколько мы не даем, этим мы побуждаем его бегать и искать, как он может этого достичь. И поэтому мы даем ему вопросы, упражнения, задачи. В школе и во всей жизни мы подготавливаем ему конструкторы, чтобы он собирал кубики, из которых бы собирал домики. А иначе ты же не покажешь ему готовый дом, что он выучит из этого. Тебе нужно, чтобы он собирал, чтобы он учился, как он может достигать то, что он хочет. И мы то же самое. То есть это не то, что учится в университете, как ты сидишь в аудитории против учителя, против профессора, и получаешь информацию. Это тебе ничего не даст. Тебе нужно развить сильное желание, как ребенок, который бегает все время для того, чтобы раскрыть этот мир, чтобы познать его. Так мы должны бегать, чтобы познать высший мир. И это познание, это только чувственное постижение. В той мере, если я не постигаю чувственно, развивается мой разум. А если ты закроешь чувство, так разум также не будет развиваться. Поэтому учеба организованная, и настроена так, что развивает обе части в человеке, и разум, и чувство, чтобы человек вырос большим и взрослым. И невозможно это делать в университетах. Или же университеты поменяются. Там будут сидеть люди, которые захотят духовного продвижения, захотят стать людьми, а не просто профессионалами в узких специальностях. Все, мне передали, что мы закончили. Но у нас есть еще много встреч сегодня и завтра. Давайте мы поблагодарим всем группам, всех групп, которые находятся вместе с нами. Нам кажется, что мы здесь только собравшиеся люди здесь. Но кроме нас есть большая группа, которая сидит в Будапеште, в Венгрии. Мы их можем увидеть. Кроме того, большая группа в Молдавии, в Кишиневе, очень большая группа в Восточной Европе. В этих странах собрались люди на мини-конгрессы в поддержку того, и то, что вы здесь слушаете и спрашиваете, они слушают это в синхронном переводе. Кроме того, по всему миру, как вы знаете, есть еще различные мини-конгрессы и одиночки, которые вместе с нами сегодня здесь, мы как центр мира, и давайте подумаем, как мы в эти несколько дней, как мы сконцентрированно и интенсивно будем думать о нашей цели. Сейчас, сразу же после урока, я иду туда, подписываю книги все, кто хочет. Я очень прошу, подумайте о том, о чем мы говорили, о распространении. Подумайте о том, что мы говорили о распространении, что книга может быть очень самым большим подарком тому, кому вы даете, и может стать также большой помощью тому, кто продвигается. Я продвигался много за счет того, что собрал себе дома библиотеку и просто давал людям книги читать. Давал и собирал. И были десятки людей, которые получили от меня книги, читали и возвращали. Сделать небольшую библиотеку из 50 книг и служить окружению. Этим вы очень много можете сделать и для самих себя, и этим людям. Поэтому все, кто хочет, я здесь сижу, подписываю книги. Весь порядок остального дня сейчас вам скажут. Большое спасибо. Подумайте о том, о чем мы говорили, как продвигаться дальше. Давайте проведем эти дни, в которые мы будем думать только о нашей цели. Раскрытие Творца и всего мироздания.